возможностям телескоп будет сравним с американским Хабблом и даже превзойдет его в спектроскопии, чем откроет новые возможности для исследований планет, звездной, внегалактической астрофизики и космологии. Запуск обсерватории запланирован на 2014 год. Как говорят отечественные специалисты, телескопов такого класса в России не было никогда на орбите. Да и в мире это будет всего лишь второй по размеру, но не по эффективности. С его помощью астрофизики надеются понять тайны темной материи, которые лучше всего изучать именно способом ультрафиолета. Основа проекта – максимально широкая международная кооперация и максимально открытый доступ к наблюдательным возможностям. Кроме того, наземной частью проекта предусмотрено создание на территории России и Испании по одному приемному узлу связи и центру управления и обработки информации. Кавалером Российского ордена Дружбы стал первый космонавт Острова Свободы Арнальдо Тамайо Мендес. Сегодня он в звании бригадного генерала возглавляет управление внешних сношений Министерства революционных вооруженных сил Кубы, а также Общества Кубино-Российской Дружбы. Награда отражает большой вклад Тамайо в развитие отношений между обеими странами, которые тесно связаны историческими узами. Говорит Хорхе Луис Сьерра Крус, министр транспорта Республики Куба.
Мы очень хотели бы вернуться на тот уровень сотрудничества, который был у Кубы с Советским Союзом. Мы возобновляем данную кооперацию, и наше сотрудничество мы рассматриваем в мирном разрезе.
Тамайо Мендес был в составе советско-кубинского экипажа, который 18 сентября 1980 года на корабле «Союз-38» совершил космический полет. На орбитальной станции «Салют-6» кубинский космонавт Тамайо Мендес и советский космонавт Юрий Романенко провели ряд экспериментов. В результате проведенных исследований удалось собрать богатейший материал, который позволил реализовать порядка 20 научных проектов в сфере геологии, физики, психологии и медицины.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос» – «Космическая среда».
Вы слушали программу «Космическая среда». Для вас работали летчик-космонавт Федор Юрчихин и Мария Кулаковская. Благодарим за внимание. Еще раз поздравляем с наступающим праздником, Днем Победы. Всего самого доброго.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Московское время 3 часа.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. На Красной площади сегодня пройдет генеральная репетиция военного парада в честь 66-й годовщины Великой Победы. В репетиции примет участие авиация. Зрителями станут ветераны войны, воспитанники суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов, представители ветеранских и общественных организаций. Официальный представитель сухопутных войск России подполковник Сергей Власов сообщил, что в генеральной репетиции примет участие около 20 тысяч солдат и офицеров вооруженных сил и ряда силовых министерств и ведомств. По главной площади страны проследуют парадные расчеты пешей и механизированных колонн в составе 106 единиц военной техники. Министерство обороны начинает тестовую эксплуатацию новой версии своего официального сайта. В 10 часов утра на сайте планируется проведение прямой трансляции с Красной площади генеральной репетиции военного парада. Как сообщили в управлении пресс-службы информации Минобороны, в обновленном варианте сайт представлен более современным, удобным, интерактивным и многофункциональным, отвечающим по своим ключевым параметрам требованиям российского законодательства по обеспечению доступа к информации о деятельности государственных органов власти. К другим темам. Манифестанты в египетских городах Каир и Александрии выступили за прекращение сотрудничества страны с Израилем. Как сообщает местная пресса, демонстранты заявляют, что не хотят войны с Иерусалимом, но в палестино-израильском конфликте поддерживают палестинцев. Акции протеста начались после того, как президент Израиля Шимон Перес призвал египтян нормализовать отношения. По меньшей мере 30 человек погибли в пятницу в Сирии в результате столкновения во время акций протеста, прошедших в нескольких городах страны. По сведениям правозащитников, в ряде районов города Хомса военные отказались стрелять по обезоруженной толпе и перешли на сторону демонстрантов, защищая их от сил безопасности. Официальные власти заявляют, что там орудуют вооруженные экстремисты. Волнения в Сирии не прекращаются уже 7 недель. По данным оппозиции, за это время в ходе вооруженных столкновений между правительственной армией и манифестантами, требующими немедленной отставки президента Башара Асада, погибли свыше 500 человек. В Сингапуре сегодня состоятся выборы в национальный парламент. Гражданам 5-миллионного государства предстоит избрать 87 депутатов. Как ожидается, уверенную победу в очередной раз одержит правящая партия народного действия, которую возглавляет премьер-министр Ли Сянь Лун. Эта партия, находящаяся у власти с 1965 года, когда Сингапур стал независимым государством, остается фактически единственной и безальтернативной политической силой. Британцы отвергли предложение о переходе на новую систему избрания депутатов парламента. В пятницу вечером в Лондоне были обнародованы результаты референдума. На нем «за» проголосовали 5 миллионов человек, а «против» высказались 11 миллионов. В рамках новой системы предлагалось оценить кандидатов в приоритетном порядке. Если ни один из них не получает поддержки 50%, то голоса, отданные за наименее успешного претендента, передаются другим, а сам он исключается из дальнейшего подсчета. Эта процедура повторяется до выявления победителя. При нынешней системе избранными считаются депутаты, набравшие простое большинство по избирательным округу. В аэропорту Сочи за последние сутки задержано почти 30 рейсов. Из-за плохой погоды самолеты не могут совершить взлет. Низкая облачность и ограниченная видимость сохранятся и в субботу, сообщают синоптики. Росавиация рекомендует пассажирам, отправляющимся в этот курортный город или из него, заранее узнавать фактическое расписание полетов. Арктика переживает беспрецедентный процесс потепления, вызванный выбросами в атмосферу парниковых газов. К таким выводам пришли участники международной научной конференции, посвященной климату севера планеты. Она завершилась в пятницу в Копенгагене. По словам специалистов, снег и лед там тают значительно быстрее, чем ожидалось. Это ведет к повышению уровня мирового океана. К 2100 году он может достигнуть 1,5 метра. Причиной всему является деятельность человека. В конференции принимали участие представители 20 стран. Форум проходит в преддверии совещания Арктического совета на уровне глав МИД, который состоится в Гренландии 12 мая. В эту организацию входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Подробнее об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете. Адрес прежний ruvr.ru. Ну а в завершении выпуска о курсах валют и о погоде. Официальный курс доллара 27 рублей 66 копеек, курс евро 40 рублей 30 копеек.
Голос России. Новости.
И о погоде в городах нашего вещания. В Гаване плюс 30, в Мехико дождь, гроза плюс 27, в Вене плюс 23, в Цюрихе плюс 26. В Мадриде и Барселоне малооблачно, дождь плюс 19 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, дождь плюс 8, в Москве плюс 20, дождь.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Клуб НХЛ «Вашингтон» разрешил капитану команды Александру Овечкину присоединиться к сборной России на чемпионате мира в Словакии. В субботу нападающий должен прибыть в расположение команды. Информацию в интервью нашему специальному корреспонденту Регине Севастьяновой подтвердил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Вчера ночью получил разрешение, я его получил. Сегодня он берет билет, завтра будет в Москве. Страховку мы на сегодняшний день практически решили. Я думаю, если что-то будет, то решим. Визу было, да. Мы вчера специально заполняли визы здесь, отправляли в посольство, договаривали. Вы не понимаете, это очень большая работа. Это не так просто, к сожалению. Кто-то форм сегодня в 11 часов должен пойти или его агенты получить визу.
А да. Походу вот этой серии Детройта с Дуцуком созванивались?
Дуцуком все ясно. Дуцуком все ясно. Да, там проблем, я думаю, не будет. Мы сейчас не хотим ничего говорить. Мы желаем успеха. Он все-таки хочет Кубок Стэнли. Поэтому, да. Давай, некорректно сейчас будет.
Отмечу, что Третьяк руководил сегодняшней ледовой тренировкой сборной России в Братиславе. В занятии приняли участие Константин Барулин, Василий Кошечкин, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, Денис Гребешков и Александр Бурмистров. Остальные игроки сборной провели так называемую тренировку на земле. Вратарь Евгений Набоков, получивший травму во вчерашней игре с Данией, прошел медицинское обследование. Его результаты станут известны в течение 2 дней. Ближайший матч квалификационного раунда чемпионата мира российские хоккеисты проведут 8 мая против команды Чехии. Главный тренер Реала Жозе Моуриньо дисквалифицирован на 5 матчей Лиги чемпионов. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал португальца за высказывание после полуфинала с Барселоной. Напомню, Моуриньо обвинил УЕФА в скрытой помощи Барселоне. В отношении наставника, который уже пропустил ответный поединок в столице Каталонии, принята следующая схема наказания. Моуриньо пропустит 3 игры группового этапа в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, и еще один матч УЕФА отложит на срок до 3 лет. Товарищеский матч между сборными России и Камеруна принесет Российскому футбольному союзу примерно 270 тысяч евро чистого дохода. Такие данные публикует интернет-издание «Боб Сокер». Игра состоится 7 июня в Зальцбурге. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Перекрестный допрос». Скрытые факты становятся явными. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. Как всегда, в это время с вами мы, ведущие программы «Перекрестный допрос», член Общественной палаты Российской Федерации Елена Зеринская.
Здравствуйте.
И я, Игорь Малов, просто Игорь Малов. Начну со старого еще советского анекдота, когда председатель колхоза собирает собрание, говорит: позапрошлом годе мы посеяли 15 га конопли, усе съел суслик. В прошлом годе мы посеяли 30 га конопли, усе съел суслик. А в этом году мы посеем 60 га конопли, нехай подавится проклятое животное. Тема нашей сегодняшней программы — продовольственная безопасность России. Я хотел представить сегодняшних гостей. Это Иван Александрович Оболенцев, председатель Агропромышленного союза России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И это Леонид Иванович Холод, советник председателя Совета Федерации.
Здравствуйте.
Добрый день. Я с этого циничного анекдота ведь не случайно, собственно, начал вопрос. Может, Иван Александрович нас начнет. Дело в том, что факт остается фактом. В этом году индийская, бог знает чья картошка, как уже, собственно, это было в советское время, да, оказалось на рынке у нас дешевле, причем существенно, практически в 2 раза, дешевле нашей родной отечественной картошки. Ну, вопрос, как такое может быть и что нам с этим делать?
Ну, действительно, такое может быть, как выясняется, потому что это просто факт. Исходить надо из того, что Россия, в общем, традиционно немножко импортировала картошки, от 200 до 400 тысяч тонн. В основном ее импортировала...
Это вы имеете в виду во времена Екатерины?
Нет, я имею в виду вот во все современные наши времена. И более того, импортировала не только на продовольственные нужды, но и на посевной материал.
Понятно.
Вот. А что касается цены, то я могу сказать, что, безусловно, цена обусловлена тем, что уровень поддержки производителей, западноевропейских производителей, даже в странах СНГ, он достаточно находится на более высоком уровне, чем в России, и, в общем, отсюда и цена.
Понятно. К Леониду Ивановичу тогда вопрос, как к советнику председателя Совета Федерации, да? А, собственно, а мы в ВТО вступаем, а у нас в ближайшее время будет ограничена поддержка, так сказать, сельскохозяйственного комплекса. Может быть, зря мы туда лезем? Может быть, это удар по продовольственной безопасности,
ну, сначала,
или нет?
Сначала я хотел поспорить с Иваном Александровичем по поводу картошки. Там ситуация не совсем такая простая. Она заключается в очень простой вещи. И при социализме, и сегодня мы выращивали картошки где-то процентов 110-120 от потребностей. Целиком по стране. Значит, другой вопрос, что большая часть картошки сегодня, например, выращивается в личных подворьях, в фермерских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах населения, для которых вот хоть ты убей, практически не существует инфраструктуры. И поэтому даже тогда, когда годы были по отношению к прошлому более урожайные, значит, у нас картошку покупали. Значит, почему индонезийская дороже, чем российская? В Индонезии картошку не сильно поддерживают, там, может быть, получше условия. Кстати, картошку там не выращивают.
И, кстати, мытая такая,
а
да,
в отличие от нашей чистенькой. Она там не растет, она там не растет. Она в тех странах, где растет, либо ее поддерживают, либо не поддерживают, но она может быть дешевле, потому что у нас картошка до рынка проходит очень извилистым, очень дорогим, очень чудовищным путем. Слушайте, и становится очень дорогой.
Я ничего не поняла.
Чего?
Ничего не поняла. Так. А вот раскатываем назад. У нас выращивают картошки 110%, чем мы ее можем съесть. Да? Да. А до, так сказать, продажи доходит, судя по всему, сильно меньше. Правильно? Да. Вы сказали, нет инфраструктуры. Что вы имеете в виду? Что она гниет по дороге вся?
Поясняю.
Что, или действительно суслики по дороге сжирают?
Поясняю. Значит, большая часть картошки сегодня выращивается в личных подсобных хозяйствах населения, удачников, садоводов и так далее. Вот каналов сбыта для них в необходимых количествах по стоимости и по качеству соответствующих им потребностям практически нет. Значит, и что касается... они сами едят, что-то портится и так далее и тому подобное. Что касается городов, города потребляют крупнотоварные партии, для которых, как правило, работали крупнотоварные же хозяйства. Значит, вот в прошлом году по крупнотоварным хозяйствам как раз был сильный неурожай. И при социализме, и сегодня в таких случаях покупали там тогда польскую картошку, сейчас какую-нибудь там французскую, израильскую и так далее. Это не говоря о семенном фонде, который, как правило, при социализме и сегодня в значительной степени покупался вот исходный материал, к сожалению, за рубежом.
А почему, если у нас самих ее завались?
Ну, почему? У нас недостаточно производилось семян. Картошка деградирует потихонечку через 8
поколений. Леонид Иванович, а вот вы знаете, журналисты «Комсомольской правды», я смотрел разные материалы, как готовился к этой программе, журналисты «Комсомольской правды» провели расследование по этому поводу. А, у меня нет перед собой этой газеты, но я помню наизусть, там на целый разворот. Да? А, и выяснилось, что в огромном количестве, значит, хозяйств картошка лежит на складах. Просто российские производители в этом году решили ее попридержать, ну понятно, да, урожай был сравнительно маленький. И вдруг в этот момент хлынула импортная картошка, причем гораздо более дешевая. Неужели государство в такой ситуации, ну, не то, что регулировать должно, может, но намекнуть-то можно, что ребята,
еще
что
можно,
ребята, Игорь, может, лучше все-таки не гноить, а продать чуть дешевле. Это же Гилеровский, это же начало, это же конец 19 века, на самом деле.
Совершенно правильную проблему вы затронули. Дело все в том, что, конечно, любой производитель хочет иметь конъюнктурный маневр, поддержать там в ожидании подорожания. Любой импортер тоже ждет того же конъюнктурного маневра, и они пересекаются, нанося друг другу громкую пощечину. Роль государства в этой ситуации, ну, своевременная, наверное, ориентация тех и других, какая складывается конъюнктура на рынке. Вот еще с начала 90-х годов, вот, работая в Минсельхозе, мы как раз занимались созданием системы серьезной информации о рынке, конъюнктуры цен и т.д. и т.п. К сожалению, вот эта работа не была доведена до конца. И очевидно, что государство не сильно ориентировало первых и вторых, какая складывается конъюнктурная ситуация. Поверьте, каждое конкретное хозяйство, вот оно сидит у себя, ну, не всегда оно имеет возможность окинуть мозгами все, что происходит в мире и в стране. Значит, что касается ВТО. Значит, пока мы в ВТО не вступили. Значит, условия по присоединению... Условия по присоединению...
17 лет уже решенные.
Вот 17 лет... Александр, да, это правда. Я был
17 лет
решенный.
Кстати говоря, ваш покорный слуга в конце 90-х годов был первым участником переговоров еще, который заявил первую российскую позицию. Уже не...
Судя по всему, я здесь единственный человек, который не участвовал в переговорах по ВТО.
Я тогда там министр сельского хозяйства был и ездил.
Лен, это так давно тянется, что уже, по-моему, в Москве только ленивый не побывал.
Вот я, наверное, это ленивый.
С тех пор уже сельские хозяйства иных стран уже и вырастают, и погибают.
Так вот,
значит,
это грозит?
Грозит чем? Все зависит от условий. Условия, в принципе, сторговываются многими странами с убытками для себя. Многие страны торгуются с прибылью для себя. Китай не спешил в ВТО. В итоге присоединился на своих условиях. Значит, мы не спешим в ВТО, насколько я могу вот так наблюдать, в отличие от других стран. И сегодняшние условия, которые, вот, во всяком случае, полусогласованы, они не такие страшные. Больше здесь идеологии.
Я бы хотел Ивану Александровичу Оболенцеву, председателю Агропромышленного союза России, передать слово и задать вопрос. Если уйти только от картошки, да, я думаю, что к ВТО мы еще вернемся, тема большая. И я думаю,
и
что и она будет сквозная и сегодня в том числе, да, потому что поддержка сельского хозяйства, это же, в общем, один из ключевых моментов на этих переговорах. Все мы с вами это понимаем. И также прекрасно понимаем, да, что вступление в ВТО, так сказать, и единый европейский рынок, в общем, достаточно больно ударили. Мы это видим, да, по французским фермерам, так сказать, например, с Родионом.
По Восточной Европе.
По Восточной Европе вообще со страшной силой. И все-таки я хотел бы предварительно задать один вопрос, да, прежде чем мы выйдем на такие темы будущего. Темы совсем недавнего прошлого, это ровно прошлый год, когда Россия, ставшая перед этим одним из ведущих экспортеров пшеницы, вынуждена была отказаться от некоторых контрактов. Это было принято на государственном уровне решения в силу известных нам погодных катаклизмов, погодных условий. Да. Тогда очень сильно плакали многие, в том числе товаропроизводители, о том, что мы соскакиваем с рынка, мы не сможем вернуться на обратно, мы не сможем завоевать позиции, не нужно бояться роста цен, так сказать, да, но не нужно запрещать нам поставлять за рубеж. Как ситуация сложилась сейчас? Вот в области пшеницы, это все-таки для России известно, да, ее вечное золото. Мы можем сохранить за собой позиции или нет?
Ну, давайте я просто скажу, что происходит сейчас. В целом у нас и сейчас, и полгода назад, когда состоялось решение о запрете экспорта, и год назад в части продовольственной пшеницы у нас проблем не было и нет. Потому что Россия на продовольственные нужды потребляет порядка 22 миллионов тонн. В основном у нас проблема с фуражным зерном, это фуражная пшеница, фуражный ячмень. И вот здесь цена, конечно, на сегодняшний день в три раза больше, чем цена прошлого года.
Звучит малоутешительно.
А это основа животноводства.
Мясо, да, совершенно
от этого зависит цена, в общем, на все. Потому что молоко – это исходное сырье для тысячи наименований продуктов. Мясо – это, в общем, тоже основа рациона человека. То есть здесь проблема достаточно серьезная. Именно поэтому был остановлен экспорт. Оценки разные. Безусловно, обсуждался и риск потери тех наработанных позиций на внешнем рынке. Тем не менее, я вам могу что сказать. На момент запрета экспорта зерна цена росла темпом где-то 1000 рублей за 10 дней. За тонну. То есть это уже
очень много.
И здесь, конечно, правительство было вынуждено шлагбаум закрыть. Это не снизило цены, но хотя бы остановило вот этот галопирующий рост.
А чего здесь было больше? Такого, я бы сказал, рыночной истерики, как в ситуации с гречкой, или неких реальных оснований для повышения?
Вы знаете, истерика истерикой, а гречка, в общем, в цене сейчас в розничной продаже до 120 рублей доходит. Вот вам и истерика. И несмотря на то, что президент ходил лично по торговым точкам и выяснял, почему гречка стоит 70 рублей, так вот сейчас она в некоторых стоит 120. И я не говорю в данном случае о супермаркетах премиум-класса.
Я понимаю. Да,
поэтому тут есть, конечно, и доля спекуляции, и доля ожиданий. Но я хочу вам сказать, что на сегодняшний день животноводы реально испытывают дефицит зерна. И то, что мы сейчас начали интервенционные торги, это немножко корректирует цену, но, к сожалению, внутри баланса, да, интервенционного фонда фуражная пшеница занимает треть, а это меньше 3 миллионов тонн. Мы ощущаем дефицит зерна для животноводства. Это, безусловно, откорректирует цену мяса, цену молока, ну, в общем, и всего.
Мы также ощущаем дефицит семенного фонда.
Да, да, это уже, в общем, тоже достаточно серьезный вопрос. Здесь и по плодоовощной продукции есть проблема, и, безусловно, нам, в общем, уже
нужно
начинать посевную.
Чем, Иван Александрович, нужно расписаться в том, что у нас складывается чудовищно напряженный баланс, да, если не отрицательный, без возможного как раз импорта зерна. И я хотел бы вернуться к основе вашего вопроса.
Леонид Иванович Холк продолжает.
Понимаете, вот мы говорим, что у нас экспортный потенциал и т.д. и т.п. Это все, конечно, хорошо, но не задавались ли вы вопросом, каким образом страна, которая при социализме производила минимум 110 миллионов тонн, вообще Россия производила 110-120 миллионов тонн, и еще огромное количество завозило из-за рубежа, того же самого фуражного зерна, вдруг оказалось суперэкспортно потенциальной, производя там 90 миллионов.
А вот вы знаете,
а значит, можно так же, как вы уже...
Да, то у нас разговор как-то мужской получается.
Да,
Елена сидит
в углу. А вот при социализме Ну, можно вспомнить, а как и при царизме, когда Россия снабжала зерном полмира.
Это мы сейчас вспомним. Вот. Но все-таки тут вопрос ведь в чем? Смотрите. При социализме я упомянул почему. Потому что можно производить зерно.
Недалеко ходить, конечно.
Можно производить зерно и, например, его не потреблять внутри страны. Значит, люди стали есть хлеб столько, сколько хотели. Они, собственно, при социализме ели столько, сколько хотели. Другой вопрос, что у нас животноводство уменьшилось, сильно уменьшилось. Значит, а животноводство...
Это сильно, это слабо сказано.
Да, оно так раза в 2.5 уменьшилось. Оно, конечно, стадо стало качественнее по составу, оно стало более продуктивно, более экономично, но выпадение с рынка такого объема потребителей, а мясо ведь это не более чем переработанное зерно, вот и создает тот самый экспортный потенциал, который, если перевести совсем на примитивный русский язык, примерно означает так: давайте будем как можно продавать нефти, чтобы на оставшиеся деньги покупать бензин. Вот масло, мясо, молоко, импортное, это переработанное зерно.
Я как большой животновод, а у меня в доме две собаки, могу сказать, что я заметила повышение цен на, как вы изящно выражаетесь, зерно. Хотя я покупаю им уже все-таки готовые эти самые коробки с крупой. Действительно, буквально в течение последних нескольких месяцев на моих живоглотов стало уходить сильно больше денег.
Совершенно справедливо. Так, Леонид Иванович, вот мы сейчас, я все-таки вернусь сейчас уже к ВТО, да? Потому что вы сами задали вопрос, как такое могло случиться. А как такое могло случиться в молочной промышленности, да? Мы можем вспомнить, как страну завалили сухим молоком. Мы практически выбили, на самом деле, у нас молочное подавание.
Следом мы с этим повоевали и положили производство сухого молока.
Вот, совершенно да. Верно, Иван Александрович.
И в итоге закончилось тем, что в магазинах я не видел ни одного молочного напитка, который таковым...
Да, техрегламент по молоку полностью провалился, а импорт молока сухого в текущем году только из Белоруссии вырос в 16 раз.
Хотя тот, кто... России Иван Александрович Оболенский.
Хотя, знаете, тот, кто боролся с сухим молоком, не знал, видимо, обычной сезонной особенности производителей молока. Когда молоко большое, его меньше пьют. Поэтому его консервируют. Раньше это был сыр, масло до революции.
Леонид,
а сейчас это сухое молоко. Вот. И потом его расходуют зимой.
Леонид,
это обычный процесс.
Вот вы, как выражается Третьяков, да, существо политическое. Поэтому с вас, простите, здесь, в этой студии, отчасти и спрос. А вот, поэтому, если мы сейчас... Я спрос, как представитель государства, да, ну, с общественной палатой, она, общественная палата обычно вопросы задает, собственно, и в этом
критикует.
И, да, и критикует. Вот. А я с чисто обывательской, простой точки зрения хочу это понять. Вот прошлым летом в этой студии сидел Семенов, бывший министр нашей агропромышленности, да, сидел с ним председатель совхоза, сейчас виноват, фамилию забыл, ну, ЗАО, да, совхоз имени Ильича, прошу
прощения. Грудинин, по-моему.
Совершенно верно, по конце этой фамилии. Вот. И после вполне себе хорошей записи достали они из багажника «Волги» и подарили нам, мы с радостью потом съели всем коллективу. Два таких ящичка с шикарной совершенно земляникой. И вот у меня... возникло, да, причем ехали они к китайцам, и китайцы собирались эту землянику закупать у нас. И у меня возникло сразу два вопроса. Первое, ну можем же, когда захотим. И второе, а что со всем этим будет, если эта земляника должна будет конкурировать с тем, что выращивается по стандартам ЕС?
Ну, во-первых, я же говорю, что Российская Федерация к ВТО еще не присоединилась. Это раз. Второе,
Вы просто не знаете.
Не утешайте.
Нет, вы просто не знаете самого главного. Вы не знаете, что у Игоря это просто слабое звено в цепи его рассуждений. О чем бы мы ни говорили, о животноводстве, о кораблестроении, о школьном образовании, даже о детсадовском, мы непременно разоблачаем ВТО. Я смирилась с этим, придется и вам.
Но, тем не менее, мы к ВТО еще не присоединились, а по правилам ВТО никто не запрещает государству, кстати говоря, решать вопросы по земле, например. Ведь почему у Грудинина есть серьезная проблема? Это вопрос земли, которая очень дорогая. Вы знаете, совхоз Ленина расположен на землях, которые стоят чудовищные деньги. Так или иначе, рынок выдавливает его с этих земель. А это плодоводческое хозяйство, оно там плодами и вот такими фруктами занимается, которые требуют много земли. Никто государству не мешает. То государство мешает прокладывать дороги, учить фермеров и т.д. и т.п. Никто не мешает. Плюс ко всему, те уровни поддержки, которые назывались и которые в последнее время были согласованы, они, в общем-то, при разумном использовании позволяют сделать нормальные преимущества. Но это вопрос еще, который не решен. Это вопрос ни о чем.
У меня к вам, господа, общий вопрос. У нас эта программа называется «Продовольственная безопасность». Я хочу, вот, допустим,
так... Лен, ты не в курсе, у нас программа называется «Перекрестный допрос. Продовольственная безопасность» — это лишь тема сегодняшней программы. Не путай радиослушателей.
Так,
тема
хорошо. Допроса. Хорошо. Да. Значит, поправку принимаю. Тем не менее, продовольственная безопасность. Давайте мы рассмотрим совершенно, наверное, невероятную гипотетическую ситуацию. Ну, вот абсолютно академический вопрос. А если мы с нашим умением переругаться со всем, кем можно, переругаемся окончательно со всем миром, и нам перестанут поставлять там белорусское сухое молоко, индонезийскую картошку, и вообще просто перестанут нам хоть что-нибудь поставлять. И мы останемся ровно на своих вот этих самых землянике, картошке в подворьях, значит, том поголовье, о котором вы сейчас упоминали, и так далее. Что с нами будет? Вот честно и откровенно.
Может быть, Иван Александрович,
мы проживем?
Да. Знаете, я исхожу из того, что, чтобы нам перекрыли поставки продовольствия, мы со всем миром должны переругаться приблизительно на уровне Северной Кореи или Кубы. Что нам стоит? С другой стороны, пока у нас есть валюта и золото, мы будем покупать. И, в общем, нам будут продавать. Ну, где-нибудь, конечно, уколят, но...
Ответьте,
я не думаю, что будет, если перекроют поставки продовольствия, будет тяжело. Будет сумасшедший рост цен, будет дефицит.
И будет совсем невозможно выжить в политической системе, да, это так.
То есть вот, да. Вот вообще,
да? Ну, представьте себе, вы посчитайте проценты на рынке того или иного продукта. Ну, по мясу, мясо должно будет вырасти в цене раза в 4. По зерну, ну, там примерно будет то же самое, что сегодня. Ну, и по продуктам так пройдите.
Леонид Иванович, вы сейчас сказали очень важную вещь, как Иван Александрович. Иван Александрович, я правильно понимаю, что Россия не может обеспечить собственную продовольственную безопасность?
Нет, на сегодняшний день нет.
Понятно.
Самое время уйти на новости, Игорь.
А для завершения первой части, тем более, что у нас действительно осталось мало времени, может быть, на этом можно было бы остановиться, но я бы хотел задать еще один уточняющий вопрос, прежде чем мы идем на короткие новости. Есть ли шанс, наверное, этот вопрос сначала к Ивану Александровичу, что в ближайшее время это можно будет преодолеть, и что мы сможем обеспечить свою собственную продовольственную безопасность?
Ну, при наличии...
Сколько времени и сколько денег?
При наличии системной аграрной политики и последовательной аграрной политики мы в состоянии решить вопрос самообеспечения себя основными видами продовольствия. Я про ананасы и бананы не говорю в данном случае. В течение 10 лет.
В течение 10 лет. Понятно, спасибо. Мы уходим на короткие новости. И напомню, что сегодня тема нашей программы «Продовольственная безопасность». У нас в студии Иван Александрович Оболенцев, председатель Агропромышленного союза России, Леонид Иванович Холод, советник председателя Совета Федерации, доктор наук, простите, не написано каких?
Экономических.
Ну, экономических наук. В следующей половине нашей программы мы продолжим эту тему. А сейчас оставайтесь с нами. Не пройдет и 3 минут, как мы снова вернемся в эту студию. Новости – это тоже интересно, особенно на «Голосе России».
Программа «Перекрестный допрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте. В студии Юлия Кричевская. Коротко о главном. Госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает, что в ходе военной операции в Ливии Муаммар Каддафи будет уничтожен. По ее словам, западная коалиция будет наносить удары по военным и другим объектам Джамахирии, и ее лидер может стать жертвой того насилия, которое он сам и спровоцировал. Клинтон назвала Каддафи препятствием на пути политического решения проблемы. Аль-Каида подтвердила смерть своего главаря Усама бен Ладена. Соответствующее сообщение международная террористическая группировка распространила в интернете. Аль-Каида также пообещала обнародовать аудиообращение Бен Ладена, записанное им за неделю до гибели. Террорист номер один был убит в ночь на понедельник в своей резиденции в пакистанском городе Абботтабад американским спецназом. Антиправительственный митинг прошел в столице Туниса. Митингующие, среди которых преобладали молодые люди, вышли на улицы с требованием отставки временного правительства. Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ. Политическая обстановка в Тунисе накалилась после заявления министра внутренних дел о том, что если назначенные на 24 июля выборы выиграют исламисты, в стране может произойти военный переворот. Сирийская тайная полиция арестовала известного проповедника, одного из лидеров оппозиции Муаза Аль-Хатиба, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правозащитников. Хатиб, глава независимого общества «Исламская цивилизация», выступает за сохранение самобытности этнических и религиозных меньшинств и отставку президента Башара Асада. Ранее в пятницу во время антиправительственной демонстрации в Дамаске был арестован еще один из лидеров сирийской оппозиции Риад Сейф. Официально победивший на президентских выборах в Кот-д'Ивуаре Алассан Уатара принял присягу спустя 5 месяцев после избрания. Конституционный совет страны в четверг признал легитимность итогов голосования, проведенного в ноябре прошлого года. Уатара тогда набрал наибольшее число голосов и получил признание международного сообщества. Однако его соперник, действующий лидер Лоран Гбагбо, отказался передать власть, что привело к вооруженным столкновениям. Погибли более 1000 человек, около 1 миллиона стали беженцами, экономика страны пришла в упадок. Кульминацией борьбы стал штурм сторонниками Уатары резиденции Гбагбо 11 апреля и арест бывшего главы государства. Все новости на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru. Программа «Перекрестный допрос». Скрытые факты становятся явными. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Еще раз здравствуйте, мы снова в студии. Напомню, что сегодня тема нашей программы «Продовольственная безопасность». У нас в гостях Леонид Иванович Холод, советник председателя Совета Федерации, как мы выяснили в последнюю секунду перед короткими новостями, доктор экономических наук. И Иван Александрович Оболенцев, председатель Агропромышленного союза России. У нас тема продовольственной безопасности буквально повисла на полусловии, и Леонид Иванович во время коротких новостей сказал, что хочет добавить. Прошу вас.
Вот на вопрос, существует ли у нас сейчас в стране продовольственная безопасность, мы как бы так легко и однозначно ответили нет. На самом деле он более сложный.
Ну, слово легко здесь, помнишь, легко.
Ну, однозначно.
С душевной болью
однозначно. На самом деле здесь вопрос, немножко сложнее. Почему? Потому что продовольственная безопасность состоит из двух понятий. Это продовольственная независимость страны или нации. Да, у нас ее на сегодняшний день нет, и мы в этом расписываемся, и мы не выполняем те показатели, которые в доктрине написаны, где там сколько-то процентов, сколько-то миллионов тонн того или иного нужно производить внутри. И есть второй момент, что все представляет это понятие, продбезопасность, это доступность экономическая и физическая продовольствия. Вот такая безопасность в стране есть. И достигается она и российской продукции, и импортной продукции. В общем, в итоге балансом того и сего, и государство, и независимость должно блюсти свою. Потому что вот та ситуация, когда вдруг все отказались нам поставлять, она, конечно, маловероятна, ну, всякое бывает, действительно. Хотя невероятно. А мы должны еще заботиться о доступности. Значит, и второе, что я хотел бы добавить, потому что сказал Иван Александрович, я был бы более оптимистичен. Дело все в том, что будь у нас какая-то цельная, более-менее осмысленная, честная и, знаете, такая пассионарная государственная политика, аграрная, то, в принципе, улучшить ситуацию можно было бы, ну, лет за 5. Я думаю, за 3-5 лет, 10 лет это мы уже бы социализм построили.
Александр Валенцов сказал, что 10,
и только
5,
в этой отрасли удалось бы все наладить, если бы проводилась системная и честная политика.
Потому что, понимаете, есть, например, вот что такое комплексная политика? Иван Александрович это лучше меня знает, сейчас он больше в реальной деятельности принимает участие. И вот мы принимаем какую-то меру поддержки. Одной рукой, другой рукой облегчаем ввоз того, что мы поддерживаем. Или наоборот. Значит, мы не поддерживаем наших производителей техники, одновременно поддерживаем производителей. производителей зерна, а при этом говорим, что очень дорогая техника поступает, а дешевой российской, и вообще никакой российской нет. То есть вот одна голова должна сделать одну политику.
Я хотела зайти к этому вопросу, к этой теме о безопасности еще с одной стороны. Кроме того, что могут в одну секунду, условно говоря, прекратить нам поставлять, если не все, то какой-то вид товаров. Есть еще один вид опасности. Опасность экологическая. Сейчас вот мы с вами являемся свидетелем таких драматических событий в Японии. Все глубоко сочувствуем японцам, которые ведут себя необычайно достойно в этой ситуации. И тем не менее, их проблема может стать и проблемой мировой. Так ведь? Насколько мы ограждены вот в этом смысле, в экологическом?
Ну, во-первых, я полагаю, что Земля круглая и единая для всех, и здесь Бог один, и ни одна страна не ограждена от таких глобальных катастроф, которые случились в Японии с точки зрения землетрясений, с точки зрения ее последствий. Это во-первых. Во-вторых, я бы не сильно обольщался, что где-то в каких-то конкретных странах производят абсолютно экологическое продовольствие. Вот часто звучит...
Ну, вообще делают так дорого.
Делают дорого. Нет, я имею в виду, что...
Даже есть специальные сети магазинов.
Есть фирмы органической еды,
да, Германии,
магазины органических продуктов. Мы говорим про общеупотребимые продукты.
Вы не поверите, я... Вчера в магазине увидел водку, на которой был первая органик-водка в России.
Очень-очень замечательно.
Не буду марку называть,
чтобы... Видимо, ее перегоняли с помощью теплотела, без сжигания чего-нибудь.
Какие у тебя вкусы все-таки, Игорь?
Так вот,
простые.
По поводу экологии, ну, во всех странах есть свои скелеты в шкафу, и в Российской Федерации тоже. Поэтому мы не ограждены. Общий уровень экологической опасности, для, наверное, для всех стран един. Вот, все, что можно здесь сказать.
Но, тем не менее...
Но будем надеяться, наши контрольные службы, которые будут заниматься все-таки целевым образом, качеством продовольствия, а не чем-нибудь...
Вот, если мы ведем речь вот об этом конкретном случае, вот сейчас, когда есть угроза радиоактивного заражения, как наши контрольные службы здесь сидят?
Ну, смотрите, с утра, во-первых, Японию запретили, слава богу. Значит, с утра я обнаружил...
Еще раз, что с Японию запретили?
Поставки продовольствия из Японии закрыли.
Вообще?
Да.
Нет, из
нескольких провинций закрыли. Там они производили салат. Японцы, оказывается, вывозили довольно-таки много сельхозпродукции, хотя они производят ее только лишь для половины населения у себя. Но вывозили. Значит, что касается рыбы, ну, очевидно, что замеры радиоактивности продукта. Там есть на северо-востоке Японии мигрирующие стада лосося того же самого, который будет потом через Курильские острова проходить к нашим местам нереста. Там необходим контроль, и он ведется. Значит, но меня, например, сегодня очень сильно удивила и насторожила информация, которую я прочел с утра в интернете, что американцы в Массачусетсе в пробах дождя обнаружили радиоактивный йод. Это, представляете, на восточном побережье. Каким образом он туда попал? То есть очевидно, что распространение радиации, оно как-то так...
Круговорот воды в природе.
Само по себе идет.
Извини, что перебью. Как раз вчера вечером слушал интервью Кириенко Познеру. И как раз там шла речь именно о вот тех частицах радиации, которые, значит, поймали в Канаде, в Соединенных Штатах и так далее.
Атомщики сейчас в море.
И со слов Кириенко, он все-таки... Да, руководителя Росатома, он сказал, что тот фон радиации природной, в котором вот даже мы с вами в данную секунду находимся, существенно выше, чем то, что кто-то поймал в Соединенных Штатах. Вот мы, сидя сейчас у микрофона, с мобильным телефоном и так далее, находимся в более, скажем так, опасной радиационной обстановке, чем нежели вот тот микромиллирентген, который кто-то поймал в Соединенных Штатах.
Иван, это все замечательно, но он сказал...
Но
он не сказал, что за час до этого в этих каплях дождя этого йода не было.
Иван Александрович, ну, это тема, наверное, не для...
Иван Александрович, вот мы тут прозвучала очень важная история про экологически чистые продукты. Иван Стариков, достаточно известный оппозиционный политический деятель, а по совместительству еще, в общем, достаточно известный, так сказать, агропромышленный деятель, да, всю, в общем, большую часть жизни связанная с сельским хозяйством. На голубом глазу, даря мне книжку, значит, доказывал мне, что будущее России, а это недорогие технологии по выращиванию экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Не, если бы от него одного слышал, не стал бы поднимать вопрос, подумал бы, ну, мало ли, какие версии бывают, да. Слышал это много раз, что Россия с ее просторами, ну... и так далее, он называет Рамзуфот, и так далее, и тому подобное, как говорят немцы.
Из плохо развитой химической индустрии.
А вот, и соответственно, да? А ваше отношение как практика, как председатель Агропромышленного союза России к этому?
Вообще, если можно, сразу вдогонку второй. Перспектива России — это крупные агропромышленные комплексы или это фермерский механизм?
Ну, здесь мы как раз совершенно четко я отвечаю, что перспектива нашей аграрной экономики, на мой взгляд, это крупное хозяйство, крупное товарное производство. А что касается экологически чистых продуктов, то я могу сказать, что требования, которые предъявлялись в Советском Союзе к качеству и безопасности продукции,
очень, кстати, не кислые
были совершенно не кислые. Это достаточно серьезный уровень требований. Более того, многие стараются, несмотря на то, что, в общем, ГОСТ как-то пустили мы в свободное падение, кто работает по ГОСТам, кто работает по техническим условиям и так далее.
Я должен вас прерывать, поскольку нас в 22 странах слушают, не везде наши радиослушатели.
Да, это государственный стандарт. Нет, да.
Это я не помню. Просто
а
не
ТУ знаю, это да. Технические условия.
Просто не везде знают, что по большинству пищевки, так называемые,
да, ГОСТы заменены техническими условиями,
которые вырабатывает сам, собственно говоря,
сам производитель.
Да.
Здесь, конечно, вопросы есть, именно поэтому принимаются регламенты технические. Но видите, как они принимаются. Вот приняли мы регламент по молоку. Во-первых, никто в жизни не видел молочного напитка, о чем во Владимирской области сказали Путину в его общественной приемной.
Я видел кефирный напиток лично.
Вот. А второе, мы положили, полностью производство сухого молока. Я сам был на предприятиях, где сказали, а вот здесь вот у нас сушка, но она забита досками. При этом внушили населению, что сухое молоко — это, в общем, продукт, ну, чуть ли не отрава. Что касается сухого молока, значит, на производство сухого молока идет молоко только высшего сорта. Это первое. Второе, его отличие от цельного, да, молока.
На производство соков Тропикана тоже наверняка идут отличные ананасы, да?
Да. Ну, доставляемые сюда из Китая в замороженных коробках по 18 килограмм.
Концентрированное
видео. Я просто как пример говорю, что техрегламент, в общем, преследуя добрую, правильную цель, на самом деле может бить по производству. И результат мы получили буквально за год. Мы увеличили поставки сухого молока из-за границы.
Вот, Иван Александрович, вот здесь очень важный момент, да? Не вы первый отбиваете сухое молоко как вот такой вполне достойный продукт. Один из депутатов Государственной Думы сидел на этом месте, так сказать, не будем фамилию называть, ровно на вашем, я это говорю. Ну, не знаю, я вот, или объясните мне как профессионал, потому что я не могу поверить, что... А вот его Леонид Иванович Холод готов подключиться к разговору. Я не могу поверить, что вот то, что сначала превращено в сублимированный порошок, а потом разбавлено водицей, полезнее или как минимум настолько полезнее.
Одной репликой вам отвечу.
Пожалуйста.
Одной репликой. Дело все в том, что заменитель женского грудного молока, которые дают, да, детям новорожденным, готовятся на основе сухого молока. Это в части полезности и безопасности.
Но даже производители этого заменителя говорят, что лучше всего, конечно, грудное молоко, но уж если не получается...
Не надо быть производителем молока, чтобы понять, что грудное лучше. Но если оно допущено для кормления младенца, которому, извините, вот 2 часа от роду, то это говорит, в общем-то, о безопасности продукта. Второе. Не надо запрещать производство сухого молока. Поработайте вы с пальмовым маслом, с арахисовым маслом и создайте...
С арахисовым маслом полштатов работает.
Полштатов работает,
У каждого третьего жилья.
А мы вместо того, чтобы стимулировать производство сухого молока для его дальнейшего применения, например, в кондитерке... Мы просто положили производство и шарашим туда вот эти вот масла.
Леонид Иванович Холк хотел продолжить.
Все очень просто. Вот смотрите. Значит, конечно, молоко из-под коровы, собственной, особенно здоровой коровы, оно лучше, чем сухое разведенное.
Слава Богу.
Значит, но когда у вас ферма есть, то там разные коровы дают молоко, в том числе и больные. В России, для справки, огромная доля коров больные лейкозом, между прочим. Это вот такое уникальное явление, у нас стадо больное. Значит, молоко нужно пастеризовать. И как раз вы тогда теряете главный аргумент, по которому молоко цельное лучше, чем молоко сушеное. Говорят, что сушеное молоко, там белок разрушается, витамины улетучиваются. Пардон, а если вы берете молоко цельное и пастеризуете его, то происходит ровно то же самое. Значит, первый момент. Второй момент.
Объясни.
Значит, дело все в том, что инфраструктура нашего, опять-таки вопрос, инфраструктура нашего молочного рынка сегодня такова, что вот довести сухое молоко до центров переработки и потребления вот не все могут. Значит, поэтому они должны каким-то образом его консервировать. Это второй момент. Третий момент, чисто сезонный. Значит, правда, он сегодня не работает. Почему? Потому что у нас нет такого количества молокопроизводителей. Большое молоко, оно будет выпито, без даже это никто не заметит. Но, тем не менее, период большого молока совпадает с его маленьким потреблением. А наоборот, когда молока пьют больше, его потребляют, производят меньше. Значит, когда-то, до революции 17-го года, я вот уже говорил об этом, существовал там способ консервации, это сыр, масло и т.д. и т.п. Значит, топленое масло, ну, в том числе. Сейчас это сухое молоко.
До революции вообще, чтобы сливки получить, туда лягушку бросали.
Так вот, сейчас существует такой метод универсальной консервации, как сухое молоко. Это работает,
и, кстати, охлаждало молоко.
Это работает во всем мире. Вот когда люди объявляют крестовый поход за продуктом, который мне, вот, например, не люб, не дорог, вот отдельно, то это вызывает удивление. Это охота за ведьмами, понимаете? И все прекрасно, специалисты знают, для чего и зачем, и как применяется сухое молоко. Вопрос, как оно произведено, как оно хранилось, и как оно в конечном счете превратилось молоко восстановленное. Можешь тоже, знаете, понять, по-разному это делать.
Понял.
Я не соглашусь с Иваном Александровичем по одному вопросу, который вот он по вашему наущению озвучил. А какие формы у нас перспективны, крупные или мелкие?
А это же очень интересно. Что, вот отдельно взятый фермер или, грубо говоря, значит, белая дача, так сказать, да, огромный агропром?
Ну, белая дача не такой огромный агропром.
Взял только потому, чтобы мимо него на свою дачу ездил.
И Грудинин тоже, по сравнению с тем, что имел Иван Александрович в виду, совсем мелкий агропром. Значит, у нас в стране сельское хозяйство, знаете, как сделано? У нас 52% производится в личных подсобных хозяйствах и фермерских хозяйствах. Значит, так уже сложилось, так уже Бог распорядился. В крупных хозяйствах, вот про которые Иван Александрович говорил, это вертикально интегрированные, наверное, имеется в виду холдинги, производится 5%, не более того. Да, они эффективны, может быть, 8%. Они эффективны, но они чрезвычайно рискованные. И самое главное, что они работают в секторах, где возможно крупное производство. Есть сектора, которые у нас вполне недоразвиты, где крупное производство невозможно.
Угу.
Там то же самое плодоводство. Пока мы дорастем по технологиям плодоводства до вершин мировых, знаете, сколько должно воды утечь? А мы так яблоки никогда и не будем производить.
Но мы же обсуждали не то, что у нас происходит на сегодняшний момент, а зачем будущее?
А зачем будущее? Я могу сказать, знаете, как китайцы мудрые говорили, пусть расцветает 100 цветов, пусть соперничество школ. Должны существовать все формы сельхозпроизводства, и государство как раз той самой цельной и последовательной политики должно находить формы поддержки для всех и для других, а не помогать одним и потом говорить, что они самые эффективные.
Знаете, есть такая поговорка: человек — это то, что он ест. Вот и вас послушаешь, да и других специалистов, мы давно уже и не видали, и не видывали даже продуктов, как вот сейчас Игорь мечтательно говорил, прямо из-под коровы. Ну, я так полагаю, что если копнуть, то в принципе сейчас уже невозможно найти продуктов, которые, вот, так сказать, произведены, ну, раз что старушки там на грядках у себя, а произведены естественным образом и естественно потребляются. Я боюсь, что у нас уже все замешано на химию, на
ГМО.
Да, на ГМО.
Нет,
и так
у меня сливы настоящие.
Ну, то, о чем вы говорите, о чем вы говорите, как раз имеет отношение вот к нашему несостоявшемуся спору.
Мы можем его продолжить.
Натуральные продукты производятся в ЛПХ в основном. Значит, если у нас личные подсобные хозяйства, там просто люди вот ковыряются сами. Это с жуткой производительностью, жуткими затратами, но что-то производит. Если бы у нас существовали каналы для, так сказать, увеличение товарности этого производства, то есть та самая инфраструктура для них, закупщики и так далее, они попадали бы на рынок. Сейчас они представлены на рынках, но на локальных и очень небольших количествах. Что касается ГМО и всего прочего, ну, понимаете, цивилизация идет таким путем, что людей на земле становится гораздо быстрее, больше, чем прирастает производство сельхозпродукции.
Я хотел напомнить.
Поэтому используются разные...
Я хотел напомнить нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях Леонид Иванович Холод, советник председателя Совета Федерации, и Иван Александрович Оболенцев, председатель Агропромышленного Союза России. Это для тех, кто только что подключился. Прости, что я тебя перебил, ты хотел задать вопрос.
Да я не вопрос хотел задать, а горько заметить, что же получается, что уже и шансов никаких нет, что мы вернемся к натуральным товарам, к натуральным продуктам.
А я еще даже и продолжу твое горькое замечание. Я хотел рассказать одну историю, пользуясь тем, что здесь присутствует и руководитель профессионалов от агропромышленного комплекса. И, так сказать, ну, я бы сказал, политический лоббист этого самого агропромышленного комплекса, или, по крайней мере, человек, который должен быть таковым, раз уж он советник целого председателя Совета Федерации России. Так вот, история такая, это касается винодельческой отрасли. Так вот, история на самом деле меня просто потрясла. Готовясь к одной передаче, я совершенно случайно в интернете, причем не на российском ресурсе, нашел сообщение о том, что наше вино,
урожаи 2009 года. Я даже фирму сейчас назову, поскольку у нас канал не коммерческий, не проблема. Ростовская контора называется «Золотая чаша». А в 2010 году, соответственно, взяло в Мюнхене на одном из крупнейших, ему лет 200 этому конкурсу, сейчас не воспроизведу это название, винный конкурс, около 6000 наименований вин было представлено. В своей номинации, ну там, понятно, есть разные, да, вот молодое, белое, так сказать, и так далее. А вот в своей это белое вино, молодое, взяло малую золотую медаль.
Все потрясены.
Минуточку. Есть сразу два вопроса. Если мы боремся с алкоголизацией населения, и пересаживаем, хотим, как президент так говорил, да, увеличить потребление качественного вина, то на руках людей нужно носить. Я вот это вычитал только в одном ресурсе, и потом через некоторое время это появилось в «Известиях», ну, такой небольшой статейкой. Думаю, что просто мужики денег накопили и проплатили. А вот, с другой стороны, мы как-то при этом косо смотрим на господ типа Акруашвили, да, которые говорят, что в Россию можно поставлять фекалии и все выпить, да.
Чего?
Я цитирую бывшего министра обороны, между прочим.
Ну, гадость.
А вот, всякую гадость. Он именно это слово сказал.
Всякую гадость. Да.
Вопрос. Какие перспективы в этой отрасли? Не превратится ли борьба с пьянством в горбачевское вырубание виноградников? И что нужно сделать для того, чтобы поддержать
отрасль? Ну, опыт должен нас...
Иван Александрович Абалин,
пожалуйста. Да, опыт должен нас чему-то учить. И, в общем, с горбачевской идеей... По-моему, уже всем все понятно. Мы в результате положили полностью производство вина. Ну, почти положили, да?
Я, кстати, пытался
найти... Мы положили производство пива.
Я обошел все ведущие супермаркеты, нигде не нашел. Да.
Почему пиво-то?
Пиво. У нас, ну, если уходить сейчас в детали, бы не хотелось, но вы знаете, на момент объявления антиалкогольной вот этой вот кампании в Россию было поставлено несколько десятков импортных пивных заводов, оборудования, которое, в общем, все осталось ржавым. И вы вспомните, что в советское время, вот пока был Горбачев с 85 по 91 год, в общем, большого ассортимента пива не было. Было или с кружкой, значит, на улице, или жигулевское, в общем, ассортимента не
помню,
было.
Помню, пепси-колу производить начали.
Ну, пепси-колу начали, да, да, не-не-не, пепси здесь появилась при Хрущеве. Договоренности были достигнуты.
Помню,
потом открыли завод.
Да, а Кока-Кола уже появилась при Олимпиаде вместе с Фантой. Но дело не в этом. Что касается...
Молод еще, не помнишь таких вещей.
Да, что касается перспектив производства вина, я вам действительно могу сказать, конечно, что мы сейчас в производстве вина начали завоевывать определенные позиции. И Ростовской области, я могу сказать, Краснодарский край,
Кубань, конечно,
Кубань, да. Будь здоров, как идет в правильном направлении. И то, что мы получаем...
Там же до ужаса дело доходило. Кубань закупала порошок, делала порошковое вино,
да,
при наличии,
но, вы знаете,
огромных
виноградников. Я могу сказать, что у нас при этом
те,
у нас есть существенные иностранные инвестиции.
Те, кто нас снимает, нас уже давно отметили, с какой душевной болью ты говоришь именно об этой отрасли. О молоке ты говорил намного спокойнее, особенно о грудном.
Вот. Так я продолжу свою мысль.
Конечно,
да.
Пожалуйста.
У нас производят в Краснодарском крае вино, в том числе французы, которые приходят сюда, управляют этими хозяйствами и производят и неплохое шампанское,
если
и неплохое вино.
Если у меня сомнение, что француз будет возделывать кубанский виноградник
вот
с той же тщательностью, как в свой
виноградник. Заговорили, заговорили об интересе.
По-другому он не может его возделать, потому что он должен производить в общем.
А Брау-Дюссо?
Откуда они взялись-то? Так же приезжали французы и возделывали.
Нет, а Брау-Дюссо принадлежит же сегодня русскому предпринимателю.
Да, но когда-то это все создавалось теми же самыми иностранцами, которые приезжали и делали. Но у него часть винодел. Знаете, во-первых, этот факт абсолютно неудивителен. Ну, почему у нас не может производиться вино?
Ну, еще помимо Брау-Дюссо,
цемлянское. Леонид Иванович, я вам как советнику председателя Совета Федерации...
Лен, прости.
Должен, между прочим, высказать некое, если угодно, отдельное.
Подожди, Игорь.
Я искал вот это... Прости, сейчас будет интересно.
Про шампанское.
Вот это вот премированное вино. Я его искал, мне было интересно. По всем крупным сетевым магазинам Москвы я его не нашел.
Ну, вы же прекрасно понимаете,
знаете,
что
я его нашел?
Где?
В буфете Совет Федерации.
Ну, вот видите, как хорошо.
Мы же не идем,
так это же не фэ, это наоборот сказать, что комплимент. Ну, речь, конечно, идет об артизанальном вине, которое... У нас большая проблема от артизанала перейти к чему-то вот серийному, понимаете? А пятка и грудь, вот я часто слышу, вот наши виноделы лучше всех, что себя бить? Вино научиться делать, это долгий процесс, и там главная проблема в стабильности качества. То есть, если вот какую-то партию, там, ну, 200, там, 1000 литров разлили по бутылкам, оно оказалось самым лучшим, такое может быть. Природа сработала, виноградник. Кстати, то, что когда-то вырубили, пошло тоже на пользу, потому что виноградники обновили.
Вот. С другой стороны, вино можно хорошее получается с винограда, который 9-й год растет.
Так он сейчас уже, когда 9-й, там начали сажать, уже лет 15. Как.
Ну, вот, поэтому, вы вообще обсуждаете не нашу
поэтому
проблему.
Это долгий
вырубили,
путь.
Вырубили в Молдавии, в Крыму. А он, где у нас-то виноградник?
Краснодарский край.
Кроме Абраудер, что там?
Ставропольский край.
Ставрополье.
Там много виноградов.
Ну, хоть одну марку назовите.
А они же все были такие вот, как это выгодно, как это назывались,
плодово-выгодно.
Не отнюдь, почему?
Там Сансадар там всякие.
Нет, почему? Там я могу вспомнить, там, значит, сорт, там Каберне растет, безусловно.
Это сорт винограда.
Да,
это,
да.
Это не марка вина.
Нет, и Каберне оттуда, соответственно, да, оно так и называется, Каберне.
Ну, Савиньон, это...
А там из белых Савиньон, совершенно правильно. Каберне Савиньон. Да, бывает, да, и вместе, так сказать. А вот, так что там вполне себе породистые истории. Это были, в общем, многолетние, многосотлетние.
Значит,
вот,
слушайте, перспективы по вину в России, пожалуйста, великолепные могут быть. Совершенно великолепные. Вот. Надо этим заниматься.
Пара минут буквально до конца осталось. Утешьте.
Давайте о самом интересном.
Вот о самом интересном.
Не,
вот...
не уходите с темы вина. Давайте, на ней две минуты осталось. Да. Так, Игорь, не мешай, рассказывайте.
Перспективы у вина в России самые великолепные. Надо этим заниматься. Так же, как и надо заниматься, кстати говоря, мечтой моего любимого друга Ивана Валентиновича. Дело все в том, что если мы когда-то вовлечем в оборот то, что мы безнадежно забросили в Российской Федерации, то можно найти земли, где можно выращивать массово в количествах.